Наш телефон 8-495-781-49-54. Мы ждем ваших звонков. Пожалуйста, дозванивайтесь. Батюшка, ну вот, уже вторая седмица поста. Вот у вас уже это не первый пост, так сказать, и в Священном Сане, и вообще вот на протяжении жизни. Вот какие вообще у вас ощущения, когда наступает это время вот, церковной жизни? Что самое главное вы подчеркнете?
Самое главное, когда наступает это время, оно всегда пугает. Как ты с духовной точки зрения все это преодолеешь. Потому что как к физическому уже по милости Божией привыкли за все эти годы. Вот. А духовно иногда вот сохранить равновесие, вот, внутренний духовный покой, стяжать дух мирен, чтобы вокруг тебя хотя бы не тысяча, но один спасся, угу. Вот, бывает достаточно сложно. Вот. Поэтому вот это, конечно, такая, знаете, основная тревога, которая есть. Ну и пройти, постараться достойно, вот, чтобы встретить праздник Пасхи.
А есть какой-то вот такой самый главный совет, который вы даете своим прихожанам, вот, для того, чтобы это время действительно было благодатным и подойти к празднику, к Пасхе, очень достаточно уверен, так сказать, без сожалений?
Внутрь себя почаще просто заглядывать, особенно в эти дни Великого Поста, давать как бы анализ своей жизни почаще, думать больше о горе мирном и о своей бессмертной душе, вот что для нее нужно, и поменьше стараться думать все-таки о тех материальных проблемах, которые нас сегодня одолевают в нашей жизни повседневной, вот, на которые мы чаще обращаем внимание гораздо больше, чем на ту жемчужину, которую нам дал Господь в виде нашей души, на тот драгоценный камень, который мы должны были лелеять, смотреть на него и совершенствовать, гранить каждый раз, наносить очередную грань на этот бриллиант, чтобы он становился таким вот чудесным бриллиантом. А мы, к сожалению, нет, получили камушек, и он так у нас и лежит, часто бывает. Мы не обращаем на него внимания, вот, а погрязаем в заботе, вот, забываем слова «Марфа, Марфа, печешься и молишься о мнозе». Мария же благую часть избрала. Вот как научиться в себе сочетать вот эту часть Марфы и Марии, потому что и то, и другое, конечно, необходимо. Вот, это вот в этом
так все перестраиваться, то есть пересекая порог храма, очень важно, чтобы вот все осталось за порогом храма.
Не только,
это сложно.
Не только за порогом храма. Вообще мы же говорим не столько, сколько это нужно для священника, у каждого свой ведь путь выбирает, сколько нужно для людей, приходящих в храм, на что обратить внимание. Ну вот я все-таки советую больше думать об этом. Да и, наверное, не только я, но и многие батюшки. Вот. Но это не значит, что надо забросить все земные дела, которые требуют своего решения. Ну, Богу Богу, кесарю кесарю. Всему свое время.
Да, самые главные слова. В общем, батюшка, у нас есть звонок. Давайте послушаем вопрос, постараемся на него ответить. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Алло, здравствуйте, беспокоит раб Божий во Христе, освященный истинную Христовой, раб Божий Иоанн. Вот. Хоть мы все грешны, но тем не менее освящаемся истинную Христовой и становимся святыми в какой-то момент жизни, потому что без святости жизнь после этой жизни невозможна. Все попадают в рай. И вот, собственно говоря, второй вопрос. Вот вопрос такого характера. Вот почему на Святой Земле, в Иерусалиме, на самом главном храме, гроба Господня, вот присутствуют разные кулуклии, разные вот существует там и армянская церковь, и греческая, и там и коптская, эфиопская, по-моему, вот, и другие церкви, сама Иерусалимская, вот, и благодатный огонь именно вот туда входит, значит, если я не ошибаюсь, армянский епископ, армянский архимандрит, и входит туда за благодатным огнем, значит, и греческий патриарх, вот, или иерусалимский, не знаю точно, вот вы меня поправьте. Вот. И, собственно говоря, хочу сказать, как святой человек, как Божий человек, потому что, опять же, не по своему достоинству я святой, а по достоинству Христа я святой, как говорят и многие святые, апостолы, но я никто, за это я никак.
Хорошо, вот. Спасибо, Иоанн, мы поняли ваш вопрос. На самом деле, ваши реплики, которые мы сегодня слышали, это предмет целого диалога.
Ну, да,
да.
Вот, ну, первое, что хотелось бы сказать, во-первых, добрый вечер, дорогой Иван, спасибо вам за вопрос, но не знаю уж, ну, по моему ощущению и знакомству как бы с житием различных наших святых, не только, ну, я имею в виду православных святых, не только русских, ведь самое главное всегда было, по-моему, у каждого из них, не дай Бог, ощутить святость, что ты достиг какого-то уровня святости и посчитать себя святым. Наоборот, каждый из них, достигая уровень святости, ощущал свое наибольшее, и чем больше становился совершеннее, тем считал себя лично наиболее недостойным вот этого звания святости. Поэтому осторожно, блюдите, аки опасно ходить, потому что до прелести очень тяжело, вернее, легко переступить этот порог, ощутив свою святость. Если сегодня мы еще помним о своей греховности, о том, что все-таки это дар Божий, вот, а потом может получиться, как у той лягушки-путешественницы. Это я придумала, то есть это я своими силами. Мы, конечно, своими силами ничего не достигли. Вот, у католиков там все отцы, которых называют святые, вот, а мы отцы грешные, понимаете, как и все остальные. Поэтому стремимся к святости. Но порой для нас это тоже недосягаемо бывает. Вот. А по поводу Иерусалима и гроба Господня, ну, во-первых, кувуклия там одна. Вот. Другое дело, что есть престолы различных конфессий. Вот. Да, безусловно, потому что это общехристианская святыня, которая как краеугольный камень лежит в основании любой христианской религии. Никуда от этого, к сожалению, мы уйти не можем. Вот. И сам по себе Иерусалим – это вот место очень уникальное, потому что в мире, ну, может быть, даже в относительном, умудряются под одной крышей уживаться представители разных конфессий. Так же, как, вот, допустим, взять Россию, она уникальна в своей структуре чем? Что здесь, по милости Божьей, на протяжении уже не одного века в мире уживаются представители разных конфессий, нехристианских конфессий. Вот. Это тоже очень важно. Вот. Ну, а то, что мы знаем, в Кувуклию это заходит только патриарх Иерусалимский один. Вот. Перед этим проводят осмотр его, чтобы вот удостовериться, что нет у него с собой ничего, осмотр Кувукли. И вот там в молитве он молится о снисхождении благодатного огня. Благодатный огонь сходит и в Кувукли, и мы знаем из истории, что может сходить и за пределами Кувукли. Однажды в истории армянская церковь попыталась не пустить патриарха в Кувуклию, не пустили его, сами пошли, молились, но вот благодатный огонь вышел в другом совершенно месте, вот, и с тех пор все-таки даже армяне пытаются пускать и не преграждать путь патриарху. Хотя все равно пытаются всегда поставить не только они под сомнение снисхождение благодатного огня. Но для нас это великое чудо, и мы верим, что до скончания века Господь будет являть нам свою милость, что в этот день этот огонь будет снисходить. Сегодня во время такой, знаете, коммуникабельности, когда информации, которую на тебя погрязает, уже весь православный мир в Великую Субботу замирает в ожидании сообщения о том, что в Иерусалиме сошел или не сошел благодатный огонь. И когда доносится эта весть благая о том, что благодатный огонь не зашел, ну, конечно, мы с радостью все это воспринимаем и с облегчением воздыхаем, что Господь, наверное, дает нам еще время для того, чтобы радоваться тому дару жизни, который Он дал каждому из нас, вот, и благодарить Бога за то, что Он как бы дает нам еще какое-то время созерцание этого окружающего мира им созданного.
А как вот есть такое поверье, что не поверье, традиция, которая, если благодатный огонь не сойдет, то будет
говорят,
конец
века. Перед концом света, да.
То есть это вот такое пророчество?
У нас много таких пророчеств есть. И то, что касается Иверской иконы Божьей Матери, что она должна перед вторым пришествием уйти с Афона. Вот, поэтому, ну, вот весь мир на это смотрит. Слава Богу, пока все эти святыни остаются на своих местах. Вот. А благодатный огонь, как чудо, Господь каждый год пока по милости Божьей являет. Но вот сейчас будем думать не о снисхождении благодатного огня, а о наших с вами грехах, которые нам надо было бы исправить, особо, может быть, потрудиться в эти дни Великого Поста. А придет время, будем молиться каждый у себя, или в храме, или дома. Вот. А святейший патриарх Иерусалимский в Кувукле о том милости, которую Господь, о том, чтобы Господь послал нам эту милость в виде благодатного огня. Всему свое время.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок, вопрос от телезрителя. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В Евангелии, когда юноша назвал Христа «учитель благий», он ему ответил: «Почему ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Отсюда вопрос. Спасительная благодать – это прерогатива только Бога или нет?
Спасительная благодать, чья прерогатива?
Я понимаю, что благодать вообще прерогатива Божия, которую дает он или не дает. Иногда, может быть, он дает ее в качестве аванса. Вот, и если человек, как талант, да, вот, дал монету, приумножь, не приумножил, заберу и отдам тому, кто приумножил. Вот. Так и здесь получается. Господь дает. Но чаще всего бывает, что благодать, которую Господь дает тому или иному человеку, это все-таки те труды, которые человек совершает на ниве духовного подвига, духовного роста. Ну, вот история так показывает. Конечно, прерогативу Божию дать или не дать. Вот и не каждый может быть... Опять ведь понятие благодати, что мы понимаем под этим понятием, и как мы ее ощущаем, как мы принимаем. Благодать Божию Господь на нас изливает каждую минуту. Вот, может быть, даже каждую секунду. Только мы порой не чувствуем этой благодати, не видим этой благодати. А иногда и отбрыкиваемся от этого, отмахиваемся от нее, а как от назойливой мухи. Не каждый в силах понести благодать, которую Господь дает.
Ну, например, после таинства причастия, ведь каждый замечает какое особенное состояние души, даже тела.
Ну, кто-то и надолго замечает, а кто-то тут же, получив, сразу забывает об этом, отойдя. Вот.
Батюшка, вот как раз вот если говорить о причастии, вот как необходимо все-таки в этот Великий пост подходить к этому таинству? Часто ли, либо как-то особенно готовиться? Еще такой вопрос есть. Многие считают, что литургия пережизненных даров, она не для всех, она лишь только для особенной категории людей, как бы это больных и так далее. Как вот этот миф развенчать?
Ну, во-первых, это не миф. Это на самом деле изначально было так устроено, что литургия прежде освященных даров Великим постом совершалась именно ради тех, кто нуждался в этом вот в данный момент.
Да, потому что литургия не совершалась.
Да, потому что литургия, она не совершалась. Поэтому младенцев за литургией прежде освященных даров мы не причащаем. Вот. Младенцев, которые кровью причащаются во время литургии, маленькие совсем, не причащаются, потому что тело и кровь, они вместе пропитаны. Вот. Ну, взрослых, если есть такая необходимость, но почему нет?
То есть традиция сложилась, что всем доступно, да?
Сейчас, на сегодняшний день, да, это есть. Сказать, что это плохо, ну, почему плохо? Ну, если человек лишний раз приготовится причаститься, если у него, допустим, в силу своей работы складывается так, что в воскресный день он, к сожалению, не сможет быть в храме или в субботний для того, чтобы принять святые Христовы тайны, но вот он хотел бы взять за правило Великим постом каждую неделю причащаться, почему же ему не причаститься за литургией? Ну, главное, из этого не делать какого-то... Это должно быть благодатью, которую мы получаем, но ни в коем случае магическим действием. Что вот мне важно, особенно сейчас у нас в Русской Церкви за многие десятилетия сложилась традиция, что вечерня служится с утра, и литургия прежде освященных даров служится с утра. Сейчас во многих местах начинают вечерню служить с вечера. Вот. И многие, значит, вот считают для себя, что вот это вот важнее вечером причаститься, чем с утра.
Но это только вот, ну, к сожалению, исхождение такое.
К сожалению, такое тоже есть. Вот. Поэтому, ну, не знаю. могущий вместит, да вместит. Главное, чтобы это достойно было. Не в суд или в осуждение, а в исцеление души и тела. Вот если вы не получаете исцеление души и тела, а проявляете какую-то гордыню в этот момент, или, ну, не знаю, что-то может быть не совсем благочестивое, то смысл какой тогда в таком причастии? Да и не только в дни, прежде освященной литургии, может быть, и в дни других литургий тоже.
Батюшка, у нас есть еще один вопрос от телезрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Доброго вечора. Вас беспокоит из Украины.
Очень приятно.
У меня такое питание.
Да, матушка дорогая, слушаем вас. Добрый вечер.
В 118-му псалме и псалтире 26 раз упоминается закон Божий. Заповеди Божьи знаю, блаженство знаю, а закон Божий?
Ну вот заповеди Божьи, это и есть для нас с вами закон Божий, который Господь установил Моисею на горе. Это Ветхий Завет, когда на горе Синай Господь вручил заповеди Божии, когда вот это и установил закон для верующего человека, тогда ветхозаветного, но мы сегодня в Новом Завете, он для нас также, этот закон Божий установленный. И Святое Евангелие, в котором Господь указывает, как нам правильно жить, как нам исполнять заповеди блаженства, это тоже все является законом Божьим, который мы должны были бы исполнять и совершать.
Да, еще вот такой маленький анонс хотел бы сделать для нашей уважаемой телезрительницы. Большой привет на Украину.
Да,
очень приятно, что
вы смотрите. Господь, чтобы вас укреплял, помогал вот, в стоянии за правую веру, укреплял в любви к Богу, прежде всего, к себе, в любви друг к другу, чтобы любовь преобладала над ненавистью и все-таки, чтобы как-то наступила какая-то определенная стабильность и в духовном плане, и во всех остальных. Помощи Божией, крепости душевных и телесных сил вам сегодня там, на святой земле, откуда, в общем-то, по большому счету, все наше православие получило свое начало, и мы все считаем это единым, общим нашим.
И всегда молимся за каждую литургию.
Да,
действительно, это так. Но и для нашей телезрительницы хотел бы сразу отметить то, что у нас есть такая программа «Читаем псалтырь», ведет ее отец Алексей Ладыгин. Выходит она по средам в 21:00 вечером по Москве и в 8 утра, тоже московское время, но там, я думаю, как-то можно сопоставить. Вот, большое спасибо за звонок. В общем, следующий вопрос нам прислали телезрители. Вот звучит так. Когда я захожу в церковь, у меня начинается истерика, смех и слезы, растерянность. Что это такое? Это бесы? И вообще, что делать в этой ситуации?
Ой, ну, наверное, для того, чтобы ответить на этот вопрос, все-таки надо знать человека конкретного, который задает этот вопрос. И тогда можно было бы определить, что это такое. Ну, во-первых, надо самому немножко думать о своем внутреннем состоянии, бороться, перебарывать, вот, приучить себя к храму. Насколько часто вы ходите в храм, насколько часто вам это мешает. Каждый раз это происходит или это бывает периодически. Вот, ну, тут сложно дать общего ответа. Но в любом случае надо с этим бороться, преодолевая, несмотря на эти искушения, идти к Богу, идти к причастию, идти к исповеди.
Позволю себе такое тоже замечание, может быть, даже и к врачу сходить, но кто знает, что происходит. Не все болезни у нас духовные, есть и физические немощи.
Нет, ну там к батюшке, надо все-таки с батюшкой общаться, надо ходить на исповедь. Батюшка уже посоветует, потому что действительно иногда бывают физические немощи, когда нужен специалист, терапевт, там, иногда говорят, вот бес мне там, не слышу какие-то вещи. Так иногда, может быть, просто пробки в ушах промыть надо. Вот, и все нормально.
И быть попроще,
поэтому,
наверное, да?
Тоже не все надо на нечистую силу сваливать. А иногда и на наши какие-то физические немощи у нас появляются. Вот, поэтому с батюшкой. Ищите батюшек, обращайтесь. Не делайте из них кумира, но ищите в них советчика, помощника. Ибо Господь поставил их для этого, чтобы как-то вести вас. А через телевизор не всегда получается дать правильный совет тому или иному человеку. Потому что, ну, есть общие правила, которые мы должны выполнять. Но ведь мы все индивидуальные.
Да, Машка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот родственники и мы вот жили без Бога всю жизнь. И вот как мы, как они пойдут к Господу, будут, как они судимы, вот как мы всю жизнь прожившие без Бога, как мы будем судиться?
Ну, вы знаете, ведь мне, к сожалению, спасибо за вопрос, Господь не дал такого дара знать, как это будет.
Живы люди.
Как
вот
это будет. Во-первых, вы живы, вам дает Господь время. Тем более, вы же понимаете, уже думаете о том, что рано или поздно надо будет дать ответ перед Богом за то, как мы жили. Значит, вы уже все-таки задумаетесь над тем, что Бог есть, и его присутствие в какой-то мере ощущаете в своей жизни. Обратитесь к Богу, начните исправлять свою жизнь. Ведь разбойник на кресте только принял Бога и осознал его. Вот. И Господь сказал, что сегодня со мной будешь в раю. Иногда можно всю жизнь называть себя христианином и Царствие Божие не наследовать. А вот можно как разбойник в одночасье. Одним днем Мария Египетская от блудницы и праздности жизни стала великой святой, вот, осознав свою греховность, почувствовав сердцем вот эту любовь к Богу, отреклась от всего земного, ушла в пустыню, и преодолевая искушение, борьбу, она же об этом говорит, даже не все просто, вот ушла и святость стяжала. Нет, она трудилась. Трудитесь, и Господь вам даст. Что вам делать? Если вы задаете, наверное, вы ходите в храм, наверное, вы молитесь. Молитесь за своих близких, старайтесь сами не грешить. Те, которые живые, молитесь о том, чтобы Господь вразумил их и открыл им путь, показал им путь истины, чтобы они пришли к храму Божьему. В своей повседневной жизни будьте примером для них, как христианин или христианка. Вот. А за усопших молитесь, потому что никто из нас не знает, что с ними будет, как они будут. Все это в руках Божьих. Все мы надеемся на его великое милосердие. Они уже сделать сегодня ничего не могут, а вы своей молитвой, пока живы, имеете такое дерзновение молиться за Богу, за своих усопших сродников, чтобы вот он их принял и, может быть, явил вот это милосердие, снисхождение за где-то, может быть, неверие, еще за что-то. Но все в руках Божьих. Мы предполагаем, да, что по делам Господь будет судить, по справедливости. Но и молимся же ведь, да, что если каждого из нас, ты, Господи, будешь по всей строгости, кто из нас будет оправдан? Никто, ни у кого у нас этого не будет. Поэтому надеемся на твое великое милосердие и помощь, заступничество Пречистой Владычицы Богородицы. Поэтому и молимся к ней, и любим ее как Матерь, которая защищает своих детей.
Да, кстати, вот такой есть поверье, ну, вот такой рассказ интересный есть, когда попадает святой в рай, ему проводят экскурсию, и он спрашивает, а где здесь Богородица? Ему говорят, ее здесь нет, она с вами на земле, постоянно там.
Да, ей некогда, она, говорит, не сидит здесь на месте.
Да-да-да. У нас вопросы от телезрителя есть. Вот, батюшка, я работаю при деревенском храме. Всю божественную литургию я готовлю, трапезу на весь приход. Присутствовать на литургии нет возможности, но очень хочется участвовать в танце причастия. Как я могу приступить, если не находилась на службе? Вот именно полнота, чтобы побывать на каждой службе вечером, утром, и вот не в трудах, в заботах. Как здесь быть?
Ну, ведь и ближнему тоже служить надо. Здесь с батюшкой со своим согласуйте, как он вам благословит поступать в этой ситуации, как правильно вам подготовиться. Может быть, дома можно вычитать правила. Ведь можно и в храме на литургии стоять, и на вечернем богослужении, но умом и мыслью быть где-то в другом месте. А можно заниматься какими-то делами, а сердце и ум с Богом будет. Поэтому молитесь, и Господь покажет правильное время. Ну, может быть, какие-то вещи заранее немножко делать, чтобы успевать причаститься, а потом побежать. Разогреть все это вовремя, подать и накормить людей.
Организовать работу.
Да, организовать работу. Помощников ищите среди своих прихожан, которые будут вам приходить и помогать, давая возможность вам приступать, может быть, побывать на службе. Но это у нас такое, не только в сельских храмах, и у нас в московских храмах также, когда одни и те же люди, все праздники большие и великие праздники, вместо того, чтобы быть на службе, трудятся для того, чтобы все, которые потом придут, ощутили радость вот, не только богослужения, но и продолжения вот этой братской трапезы.
Вот так вот. У нас есть еще один звонившийся нам телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте.
Добрый день.
У меня вот такой вопрос. Батюшка как-то сказал, по-моему, на радио слушала, что с Великим постом мы должны стать все немного монахами. Вот батюшка монах, я бы хотела спросить, какой главный, как вот батюшка считает, главный итог Великого Поста для каждого из нас должен? Что мы должны на выходе как бы вот получить? Понятно, что мы все разные, и каждый берет себе там для духа, для души, для тела свои какие-то задачи. Но вот если так вот обобщить и сказать, вот что должно быть главным итогом нашего Великого Поста, спасибо, батюшка.
Ну, наверное, главным итогом, чтобы во-первых, мы с Богом были. Для того, тут как-то сразу даже так, и вот вроде вопрос простой, да, что главный итог.
Как монахи. Правильно ли быть как монах этим постом?
Ну, чуть-чуть. Там про вопрос все-таки он хорошо стоит. Угу. Чуть-чуть монахом быть. Ну, наверное, да. Но ведь монах – это тоже не панацея для спасения. Вот, будучи монахом, тоже приходится и бороться, и стремиться к совершенствованию, к всему. Вот. Немножко, почему, говорят, быть монахом? Немножко отстраниться все-таки от земных забот, это то, о чем я говорил в самом начале. Угу. Постараться больше сосредоточиться на внутреннем духовном делании. Вот. Ну, когда, знаете, хотелось бы получить в конце поста вот это желание, что я хотя бы на полшажочка приблизился где-то к тому, что мне удалось хотя бы побороть какую-то, может быть, ну, не совсем, но чуть-чуть с Божьей помощью, ту или иную страсть, что в дни Великого Поста мне удалось сохранить внутренний духовный покой, вот, не обидеть никого, не огорчить, не опечалить чем-то, ни Бога, ни окружающих. Вот, и что я старался, может быть, не совсем получилось, но я старался, и Господь как-то поддерживал меня. Вот это, наверное, и будет самым главным постом, что мы старались, мы трудились и просили Бога, чтобы Он нам помогал. Да, может быть, у нас чего-то не получилось, да, может быть, но мы хотели, мы и от этого-то и праздник будет, он радостнее, потому что мы потрудились, насколько могли. Вот.
Поэтому, наверное, само ощущение праздника Пасхи.
Вот, ну, оно главное. Все, ведь, знаете, в слове Иоанна Златоуста, он же говорит, что радуйтесь все, независимо от того, постились вы или не постились, потому что вот праздник воскресения, он покрывает своей благодатью, своей любовью. Ведь из-за чего все произошло? Из-за любви Бога к человеку. И не просто человека, а из-за любви Бога ко мне, к вам, Сергей, к вам, дорогие телезрители. Потому что Господь настолько нас возлюбил, что вот Он пришел, пострадал за нас. Воскресая из мертвых, Он дает возможность нам совоскресать с Ним для жизни вечной. Вот, конечно, в ожидании этой любви, в ожидании этого праздника, конечно, мы к нему готовимся, мы проходим. Но прежде чем совоскреснуть, надо научиться и пострадать вместе с Господом, и сораспинаться вместе с Ним, вот, и умереть вместе с Ним, да, может быть, для окружающего мира, но духовно потом возродиться. Вот если нам в дни Великого Поста это хотя бы чуть-чуть где-то удалось, вот, и мы ощутили, что мы стали хотя бы чуть-чуть, немножко где-то в чем-то лучше, это уже огромное счастье будет.
Вот так вот. Батюшка, такой вопрос. Я с детства молюсь в душе Богу, проговаривая «Отче наш». И обращаюсь к нему с просьбами, но в церковь не хожу, не причащалась и так далее. Вопрос, считаюсь ли я верующий?
По-моему, Митрофан Воронежский, я так немножко, знаете, байкой расскажу на этот ответ. Вот, по-моему, у Митрофана Воронежского как-то не очень ладились отношения с губернатором. Вот, из-за чего? Из-за того, что, ну, было принято, что тогда власть имущие люди в храм ходили, а он по тем временам считался достаточно просвещен. Ну, может быть, даже не Митрофан Воронежский, но один из архиереев того времени. Вот, по-моему, вот Митрофан Воронежский, не буду настаивать на этом. Вот. И он был такой прогрессивный, считал, что, ну, в церковь, к сожалению, вот эти западные течения, они тогда во многом затронули нашу аристократию. Вот. И мы, как бы, говорит, он в храм не очень ходил, и на каждую, при каждом возможном случае, когда они встречались, архиерей ему говорил, что, ну, вот ваше превосходительство, вот, как-то в храм надо. А тот ему все время отвечал, что Бог у меня в сердце. Бог у меня в сердце. Вот. Ну и как-то в очередной раз, то ли на приеме, на каком-то, то ли еще где-то, вот, он ему, ну, тоже говорит, вот праздник приближается большой, как бы были бы рады видеть вас вот, на службе. А тот говорит, Бог у меня сердце. Ну, это святитель не выдержал, сказал, да, в голове, говорит, колокольня, которая ветрами продувается. Вот дай Бог, чтобы в нашей голове не было этой колокольни. Называть себя верующим. Верующий – это образ жизни. Человек, критерий верующий, насколько он верующий. Человек, не ходящий в храм, наверное, называться на, ну, на 100% верующим не может, потому что не выполняет завет Божий. Вне храма нет причастия. А Господь в Святом Писании говорит, кто не приемлет, не вкушает, того и я не приму. Вот это надо помнить. Иногда бывает, что вроде бы и ходят, и причащаются. А тоже назвать человека 100% верующим невозможно, потому что в храме он один, а выходит за пределы храма совершенно другим. Им становится. Вот, любовь надо нести, а у нас иногда любви не всегда получше, в храме не всегда получше. Вот, поэтому здесь нельзя сказать, что вы неверующий человек, но ищите спасение через храм. Потому что только в нем Господь дал, только церкви Господь дал таинства, которые нам необходимы для нашего спасения. Вот, только они преображают нашу жизнь и дают нам возможность совершенствования. Это покаяние, которое очищает нас, как вода крещения, и святое причащение, которое попаляет наши свои грехи и дает нам силу бороться с ними.
Еще один такой вопрос интересный. Я поминал на литургиях своего деда и подавал записки с его именем о упокоении, но недавно узнал от его сына, что он был некрещенный. Как мне быть сейчас? Продолжать подавать записки и поминать в церкви или нет, и поминать только дома?
Ну, опять, если вы точно знаете, что он некрещенный, то, конечно, подавать записочку на литургии нельзя, потому что человек является вне церкви, не являлся членом церкви, и как бы молиться за него, даже как отпадшего, мы не можем. Вот. В своей домашней молитве вы, конечно, можете просить Бога, чтобы вот он проявил это свое милосердие к нему. Но церковь, к сожалению, да, мы, так же, как мы не можем за литургией, я имею в виду, молиться за людей, являющимися неправославными, может быть, являющимися христианами, но не являющимися православными. Вот, к сожалению, да, не можем. Вот, пока они не придут в лоно истинной православной церкви. Да, мы можем их любить, мы можем к ним хорошо относиться, мы можем в своей домашней молитве молиться. Но в чем молитва должна быть заключаться? Чтобы Господь открыл им разум и открыл их сердце, прежде всего, к видению истины.
Батюшка, тоже такой вопрос. Скажите, пожалуйста, с чего начать свой путь в православную церковь? Совсем ничего не знаю, как и когда ставить свечи, как правильно прикладываться к иконам, мощам святым, как общаться со священником?
Начать ходить в храм. Просто начать ходить в храм. Вот вы начнете, не научитесь никогда, не начнете ходить, начнете спрашивать, познакомитесь. Господь пошлет вам тех добрых людей, которые вам что-то подскажут. Пошлет нужного священника, если вы этого хотите. Тот, кто хочет, тот ищет. тот под лежачий камень вода не течет. Можно, конечно, в интернете искать чего-то, пути к Богу, но мы же знаем опять, что бывает так, что люди знают, как, что делать, а в храм все равно не идут, вот, находя другие совершенно причины. Сегодня для нас причина, что мы не знаем, как свечку правильно поставить. Вот завтра мы не... Ну, мы тоже вот иногда приезжаешь куда-нибудь в другую местность, вот, вроде бы ты и священников, а ведь везде свои какие-то традиции, свои какие-то особенности. Или в той же, те же православные церкви за рубежом находящиеся, там Антиохийская, Александрийская, Иерусалимская, вот, там есть свои особенности, вот. И тоже сразу не знаем, вот. Но это не значит, что мы к ним не должны идти, не должны иметь с ними какого-то общения. Пытаемся узнать друг друга, потому что единый Бог, единая церковь православная. Вот. А особенности какие-то? Ну да, есть они. У нас в каждом приходе есть свои особенности. Угу. Но это же не значит, что не надо ходить друг к другу. Нужно ходить, нужно общаться, нужно любить друг друга. Вот. Поэтому начинайте ходить. С того, что ходить. Как ходить? Взять ногами, переступить порог храма, не стесняться спрашивать, вот, не обращать внимания, может быть, иногда на ту грубость, которую Господь испытания нам посылает. Поборитесь с испытанием. Вот через себя переступили, переступите через те испытания, которые на этом пути вам попадутся. Потому что должны помнить о том, что ведь пока вы в церковь не ходите, бес вас не искушает. Чего вас искушать? Вы и так его. Вот. А как только вы обратили свой взор к Богу, пошли к этому живоносному источнику, который должен вам дать воду живую, из которой вы должны испить и наследовать жизнь вечную, конечно, он будет вам препятствие под ножки ставить и на пути у самого источника этого. Вот. Но мы должны, несмотря на это, вставать, преодолевать и идти.
Как говорится, враг не дремлет, проблемы будут по-любому. Будут.
Нет, ну, вот они всегда есть, но это не самое главное. Угу. Главное, любовь к Богу, чтобы была внутри нас, и стремление быть с Богом, а все остальное. Кто против нас есть, с нами Бог? Никто.
Вот и все. Батюшка, у нас есть звонок от телезрителя.
Да, сегодня у нас насыщенно.
Ну, слава Богу. Ждем ваши вопросы. Задавайте, пожалуйста, мы слушаем.
Батюшка, добрый. Вот вопрос очень давно мне покой не дает. Вопрос, значит, у Игнатия Бринчинина сказан. Нам заповедано искать мира душевного в взаимном отношении немощей. Ну, а многие святые отцы говорят, и Феофан Затворник, и многие, о том, что бремена и тяготы. Так вот скажите, пожалуйста, немощи, бремена и тяготы – это слова-синонимы это, или это разные понятия? Вот в моем понимании это разные понятия. Будьте добры, ответьте, пожалуйста.
Добрый вечер, спасибо вам за звонок, за вопрос. Ну, вот по моему мнению, это все-таки одно и то же. Вот, это как бы общее. Носите тяготы друг друга, и тем исполните закон Христов. Вот, немощи. Вот. Ну, наверное, тоже здесь подразумевается. Знаете, просто, наверное, в разных рамках можно это понимать. Немощи можно понимать как немощи физические, вот, а немощи у нас могут быть и не только физические, но и духовные, которые мы тоже должны носить. Не осуждать брата своего за какие-то, может быть, духовные немощи, потому что, ведь знаете, как вот, надо ненавидеть грех, но любить грешника. Вот. А если человек физически немощный, то проявить любовь, помочь ему в его немощи. Если видим инвалида, который не может что-то помочь ему, перейти дорогу или подняться по ступенькам. Вот, или если... Ну вот в этом плане. А брат своего, который духовно немощен, может быть, поддержать в его немощи, помочь ему... Но не в грубой форме, оттолкнув его и сказать, ты грешный, и вообще мне с тобой не по пути. А вот понимая его немощь, скорби, сказать, что брат, но Господь же дал тебе силы, пытайся бороться, ищи свой путь к Богу, несмотря на те соблазны и искушения, которые есть в твоей жизни, там, или сестра кто-то. Вот. Поэтому здесь можно и духовную немощь также перебороть, поддерживайте друг друга, тогда легче. Знаете, ведь как вот святые угодники, они же ведь не уходили сразу в пустыню одни. А только когда, получив какой-то определенный духовный опыт, они уединялись от мира, и все равно Господь делал так, что уединение не получалось. Всегда кого-то присылал к ним. Вот. Преподобный Сергий, вспомните, да, ушел на гору Маковец. Но ведь изначально-то он не один пошел, а с братом со своим.
Не выдержал.
Вот. Вдвоем, да. Брат не выдержал, ушел. Вот. Сергий один остался, но все равно Господь его одного не оставил. Прислал ему учеников. Вот. Поэтому... Когда мы вместе, ну, где двое или трое во имя мое, там и я посреди вас. Один в поле не воин.
Вот так вот. Батюшка, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какие молитвы надо читать, когда супруг начинает злиться, обвинять тебя во всех смертных грехах? Причем все это происходит на пустом месте. Вдруг внезапно происходит обвинение. До сих пор не могу понять, хоть и живем уже 43 года в венчанном браке. Правда, супруг не воцерковлен, верует, но в храм не ходит.
Ой, любовь к супругу проявлять. Ведь знаете, ведь он упрекает, а вы же тут же начинаете, наверное, свою правоту доказывать. В чем мне приводила одна знакомая пример. Говорит, у меня родственница, говорит, была, у которой муж, говорит, пьяный, пил очень сильно. И пьяный, приходя домой, вот он требовал там каши какой-то, она ему варила, вот, ну и ворчала, вот, а ему он не нравилось, заставлял ее переваривать эту кашу заново. А в какой-то момент она молча начала это делать, говорит, до 8 раз, говорит, за ночь варила ему кашу, вот, и все, муж и пить бросил, видя, что жена, она с любовью к нему. Поэтому не ищите причин только в нем. Причина иногда и в нас, и вообще во всех семейных неурядицах и проблемах всегда виноваты оба. Не пытайтесь обвинить кого-то, а прежде всего в этой ситуации загляните внутрь своего сердца и поищите причину в себе. Вот. Ну, ворчит, ну что ж, с любовью. За столько лет уже, наверное, должны были бы привыкнуть к каким-то немощам. Вот. У меня был один знакомый батюшка, который очень любил, к сожалению, уже покойный, очень любил, чтобы ему после обеда сразу, когда он покушал, подавали чай. Они с матушкой прожили больше 50 лет вместе. Uh-huh. Вот и каждый раз была вот эта картина, когда батюшка покушал, особенно как гости были, он говорит, Манечка, а будем ли мы пить чай? Вот на что Манечка говорит, ой, Витенька, сейчас заварю. Вот, то есть она не заваривала заранее, а он очень нервничал, потому что хотел сейчас сразу попить этого чая. Вот, ну вот носите тяготы друг друга. Часто ведь из-за пустяков мы начинаем заводиться, но обвинил. Ведь блаженно есть, когда поносят вас и ждянут, и рекут всяк зол, глагол на вы лжущие. Ну, неправду сказал, ну, обнимите, поцелуйте, скажите, ну, дура, исправлюсь. Вот, правду сказал, значит, задумайтесь, наверное, над тем, что надо где-то, наверное, исправить свою жизнь. А мы же ведь нет, или пытаемся доказать свою правоту, вот, или пытаемся обвинить в несправедливом отношении к нам. Не нужно доказывать кому-то вокруг. Бог видит, Бог свидетель.
Вот. Как говорится, о семейных вопросах лучше всего спросить монаха. Так вот, да. Получишь такой интересный ответ. Батюшка, есть еще один звонок от телезрителя, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, спасибо большое. У меня такой вопрос. Сейчас пост, мои знакомые, ну, некоторые женщины, звонят мне по телефону и начинают очень много, ну, всего негативного рассказывать, ругают своих близких, иногда нецензурно выражаются, ну, не матом, но вот другие слова нехорошие произносят. Стоит ли в этой ситуации мне выслушивать вот эти разговоры, хотя они меня очень смущают, и как-то вот все это очень, ну, неприятно для души. Или же стоит как-то откровенно сказать, ну, постараться при этом не обидеть, хотя, конечно, маловероятно, что получится не обидеть, но прекратить эти разговоры и вот как-то этим людям дать понять, что, ну, не стоит звонить вот и на такие темы отрицательные говорить. Потому что не хочется сейчас вот Великий пост и вот это вот все, ну, такую ругань слушать. И с другой стороны, не хочется своих знакомых обижать. Будьте любезны, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос.
Спасибо, Господи, вам за вопрос. Добрый вечер. Вы знаете, ну, что бы я вам сказал? Конечно, не только в дни Великого поста не нужно по телефону или в личной беседе слушать ругань, осуждение людей, самому участвовать в этом. Старайтесь этого избегать вообще во все дни вашей жизни, потому что не судите, не судим будете. Каким судом судите, таким и вас судить будут. Обидеть людей. Ну, во-первых, старайтесь искать себе друзей, близких вам по духу, вот, которые с вами едиными усты, единым сердцем будут дышать, которые будут понимать о том, ну и какие дни, какое состояние. Ну, если боитесь или не хотите обидеть, потому что, ну, бывают родственники, которые или еще кто-то, вот, им надо излиться, но вот вы учитесь быть той буренкой, которая в одно ухо впустила, в другое выпустила. Не оставляйте в себе этого. Вот, выслушайте, но участие в осуждении не принимайте. Вот. Но постарайтесь как-то дать понять, что это неинтересно вам для обсуждения, что есть какие-то, может быть, другие. Постарайтесь перевести, может быть, разговор на что-то другое, на какую-то другую тему. Вот. Ну, это, знаете, как вот когда... А вот там вот я постом, меня пригласили в гости, и мне неудобно, а там вот надо будет есть. Нужно ли мне это как-то показывать или не нужно? Но если, может быть, это какие-то незнакомые люди, вот, они... Можно где-то и снисходительность проявить. А если это продолжается каждый год в одно и то же время, люди знают, что вы верующий человек, что вы ходите в храм, что для вас это определенное неудобство. Вот. Они должны сделать вывод. Или не приглашать вас, или когда приглашают, ну, как-то... Вот мои друзья, они уже знают, они готовят что-то специально постное для меня. Вот. Если я понимаю, что они хотят со мной общаться, мне даже порой бывает неудобно им отказывать приехать с ними для какого-то общения. Вот. Потому что люди проявляют труд особый. Вот. Ну, сами, может быть, на сегодняшний день где-то этого не соблюдают. Вот. Так что здесь, я считаю, так надо поступать.
Мне один знакомый попросил задать вопрос следующий. Вот во время Великого Поста часто замечаю, что верующие люди ведут себя неадекватно. Почему так?
Я не знаю, в чем выражается неадекватность поведения.
Ну, может быть, в осуждении других, потому что вот они постят, другие нет. Ну, как, может быть, из-за того, что пост слишком строгий, нервничают сильно, не знаю.
Не знаю. Вот как-то на самом деле Великий пост для меня лично, ну, по милости Божией, это не моя заслуга, он всегда гораздо легче, чем, допустим, небольшие посты летние. Вот. Как-то... Великий пост, он всегда, ты уже готов к этому настраиваешься и через него проходишь.
Ну, что ты просто очень ревностно к этому относишься.
Раздражение в еде, да нет, но еще опять говорю, в первую очередь, да лучше съешьте вы чего-то, но сохранить вот этот внутренний мир, не ешьте людей, вот, сохранить любовь. Потом, у нас же очень часто любят показать, как мы постимся, вот, внешне и прочее, а Господь-то в Евангелии совсем по-другому говорит, ты лицо-то свое умой, одежду-то красивую одень, не показывай никому. А вот как в келье своей закроешься, вот там вот совершай подвиг и святость-то. А у нас получается, что мы на людях-то святые и подвиг совершаем. А как в келью-то заходим, там-то мы совсем другие. Вот к этому надо стремиться. Ну, не знаю, я не видел. Они неадекватные встречаются в любое время. Мы неадекватные бываем. Беда другая, что мир-то окружающий нас за что осуждает? Вот, мы пришли к вам в церковь, а у вас в церкви здесь... А почему у нас должно быть по-другому? Из кого мы состоим? Мы из таких же, как вы. Но как один был в свое время архиерей, в Москве проповедовал в 20-е годы, вот, у него, говорят, дар такое слово был, опять не помню, кто точно, вот Владыка Петерим нам рассказывал. И вот к нему бегала вся Москва на проповеди на его. Вот, и как-то во время проповеди вот он начал обличать их. Вот вы, говорит, осуждаете монахов. Вот, но они, говорит, в отличие от вас, хотя бы раз в жизни, ну, хотели быть лучше. Вот, понимаете, хотя бы раз в момент монашеского постига человек хотел. Вот, получилось у него это, не получилось, неизвестно, но он хотя бы раз хотел. А вы, он спросил, вот додумайтесь, а мы? Кто мы? Вот, критиковать легко, что там неправильно, так неправильно. А сам-то я правильно делаю. Вот батюшки у вас не такие. Воспитайте своего ребенка так, чтобы он пошел в семинарию и стал достойным священником. Вот. И сказали, что вот какого хорошего сына вы воспитали, какой у вас замечательный сын стал, каким замечательным священником. А критиковать и говорить, как это плохо. Мне очень нравится в музее, в госпитале Бурденко, в экспозиции, посвященной первому доктору, который по указанию Петра I создавал госпиталь, доктора Бедлоу, висит такое выражение. Оно на латыни и перевод русский. «Я сделал, как мог, пусть сделает лучше, кто сможет. Вот поэтому, а мы, понимаете, мы, видимо, можем научить, как это надо. Научить-то мы можем все. И за каждой проповедью, за каждым словом священник в храме говорит, как надо. Вот. Но я уже неоднократно говорил, да, чем отличается старец, который действительно старец духовной жизни от любого другого священника. Когда я спросил одного своего батюшку про одного старца, он говорит, ну что, ну то старенький батюшка, говорит, ну служит, ну молится, говорит, вот, ну проповедует, говорит, так, как мы, говорит, проповедуем. Только он живет так, как проповедует, а мы только проповедуем. Вот в чем беда. Старайтесь жизнь со своими словами соотносить, быть искренними в этой жизни. И, видя вашу искренность, Господь вот он все управит. Ну, а не смотрите неадекватность остальных, сами будьте адекватными. Вот это очень важно.
Да, но надо быть внимательным, потому что за нами наблюдают очень активно, только шаг вправо, шаг влево неправильный. И вот уже такой вопрос возник.
Ну,
батюшка, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Мы ответили на очень интересные вопросы. Благодарим телезрителей, кто нам дозвонился, и, надеемся, получили хорошие ответы. Будем прощаться.
Спасибо, Сергей, спасибо, дорогие телезрители. Хотел бы пару слов вам сказать, что вот Великий пост, он пострашит нас в его начале. Вот уже вторая неделя, которая пролетит очень быстро. Совсем скоро начнется крестопоклонная седмица, а это уже середина поста. А не успев пройти крестопоклонную седмицу, мы с вами уже будем готовиться к празднику Пасхи Христовой и радоваться воскресению Христову, а уже скоро после воскресения Христова мы будем печалиться о днях Великого Поста, что они так быстро пролетели, и мы их не заметили. Поэтому в эти сугубые дни цените каждую минуточку своей жизни, цените каждый свой вздох и не проводите его бесцельно. Пытайтесь вот открыть свое сердце Богу, почувствовать Бога, быть немножко добрее, немножко внимательнее друг к другу. И, конечно, к Богу. Старайтесь почаще в храм ходить и приобщаться к Церкви Христовой. Господь укрепит всех нас. Помоги вам, Господи, помощи Божией в дни Великого Поста. Спасибо всем.
Спасибо вам. Я напоминаю, что в гостях у нас был архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма Петра и Павла в Лефортове. Я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.